После водки, разумеется, хотелось есть. Как быть? Закусить все же чем-нибудь или не трогать оставшиеся суммы во имя того, чтобы выпить еще 100 грамм? На стойке в стеклянной горке стояли тарелки с кетовой икрой, сыром, копченой ветчиной, рубленной колбасой. Наличествовали даже салаты из картошки с соленым огурцом, из крабов, полосатых как тигры, из мяса с яйцом. Дешевле всего был пирожок, довольно длинный, заскорузлый, жареный пирожок с мясным фаршем. Не взять ли его? И я брал пирожок, который оказывался давно застывшим, и фарш, которого шуршал во рту. «Дайте еще 100 грамм», — вырвалось у меня само собой. «Теперь ж я стану возле того стола в углу под окном. Там чище, так что старуха сняла с него пустые кружки и вытерла лужи. Окно в ледяных узорах, среди которых меч, прям-таки меч, широкий, толстый, блестящий, с неким, как и бывает у мечей, раздвоением посредине. Он направлен снизу вверх и косо, рукояти не видно. Римляне, вспоминаю я, когда хотели покончить с собой, бросались грудью на меч, вкопанный рукоятью в землю. От выпитой водки, как-то всегда происходит в первые минуты, мысли рождаются только приятные, неудержимо приятные, все лучше и лучше. Да-да, думаю я напишу прекрасную вещь с эффектами такой же силы, вот как это бросание на меч. Боже мой, чего только не могу я придумать. К столу подходит старичок, едва ли не в мундире. Во всяком случае, воротничок того, что надето на нем, стоит вокруг шеи, причем эта синяя стенка не смыкается на кадыке, оставляя незащищенное пространство голой шеи, которая, как это ни странно, кажется единственно теплым во всей промерзшей фигуре старика. Он кладет на стол сверток, как видно из гастрономического магазина, уходит к стойке и возвращается со 150 граммами и кружкой пива. «Стаканчик пива», — говорю я, тоже оказавшись у стойки. «Ничего, папирос у меня есть. Впрочем, есть ли? Есть еще несколько штук. Вот они. 1, 2, 3, 4. Ничего, хватит». Старичок разворачивает сверток, в котором оказывается плитка копченой севрюги. Из кармана не то мундира, не то пальто он вытаскивает французскую булку и, прежде чем положить ее на стол, дует на него. Мне до восторга приятно следить за его действиями. Они кажутся мне удивительно правильными, достойными всяческого одобрения. «Не угодно ли кусочек?» — спрашивает старичок. Его перочинный нож уж навис над плиткой. «А что, севрюга?» — спрашиваю я. «Хорошая, свежая». В дальнейшем я посвящаю все свои силы тому, чтобы отделить кожицу от куска, с тем же отсутствием спешки, как это делает старик. Хороший старик, как он все это хорошо делает, с удовольствием, со вниманием к прелести того, что происходит. «Кто из вас старше?» — раздается сбоку вопрос. Я слышу его, этот вопрос, но никак не могу подумать, что он имеет отношение ко мне. «А кто старше?» «Мне 70», — бойко отвечает старик. Однажды я заметил, что теряю желание писать, в смысле сочинять что-либо о вымышленных людях, их вымышленной жизни. Это нежелание было непреодолимым. Я понял, это катастрофа в моей писательской судьбе. Это конец. Однако умение писать вообще меня не покидало, и даже когда я и остановлюсь на одном морозном дне, когда я подошел к одному из таких знакомых. Это был известный режиссер, осатаневший от успеха своей деятельности, не стоящий гроша ломаного и возникший только в результате проявленного ему умения втирать очки. Подлец, да, просто столб, я бы сказал, столб в шубе. Если говорить художественно, то передо мной стоял столб в шубе, лица которого я даже не различал. Прекрасная шуба с расшевеленным ветром, красивым меховым воротником. «Дайте мне 3 рубля», — сказал я. «Боже мой, может быть, вам 10? О, это прекрасно!» — воскликнул я. уже повторяя себя, уже научившийся всяким приемам по части этого попрошайничества у знакомых, а это не ударит вас по бюджету? Ну, что вы, Юрий Карлович? Он снял перчатку и вдвинул руку за борт шубы. Там в боковом кармане, как оказалось, стояли пачки и новые десятки. Он отъединил одну от пачки, и она протянулась ко мне, твердой, как бы даже звенящая в морозном воздухе. «Спасибо, я вам отдам. Я скоро буду богат, очень богат». И я сказал ему то, что говорил всем, у кого брал деньги, что я пишу замечательную пьесу, которая скоро будет готова, и тогда пора, Юрий Карлович, пора, — сказал он. Это был известный театральный режиссер, знатный человек, лауреат Сталинской премии, награжденный званиями и орденами. Разумеется, он не верил, что я пишу пьесу. Вернее, в этом смысле я не представлял для него интереса. Его интересовало, что я опустился, прошу деньги. Он, хотя я стоял лицом к нему, увидел бахрому на моих штанах. Я не мог в точности знать, конечно, что он думает сейчас обо мне, осуждает ли, жалеет ли, но мне с убедительностью представилось, что, кроме всех чувств, он испытывал еще... Был момент, когда я спохватился, дал себе слово «прекратить это». Помню, я встретил некоего театрального деятеля, у которого просил десятку. Мне в ту пору ничего не стоило обратиться с подобной просьбой к знакомому. Разумеется, я просил деньги в долг. И поскольку этот столб в шубе неожиданно оказался щепетильным, то я стал обладателем 25 рублей. Уходя от него, я оглянулся и увидел, что он стоит и смотрит мне вслед. Я помахал ему рукой, он кивнул мне. По всей вероятности, он думал о том, что вот, мол, бывает с человеком. Известный, смотрите, писатель, а вот спился, побирается. Я заметил, что он кивнул мне не просто приветственно, а с каким-то оттенком, я бы сказал, назидательности. Хорошо, я тебе кивну, но что из того, ты пойдешь и напьешься. Я еще раз оглянулся. Он шел, унося длинную под волнами коричневого сукна спину. О скандале в трамвае, о том, как я не хотел платить штраф и как бежал, задыхаясь. Чужая лестница, погоня, человек-человек-волк. Как люди звереют, как маленькое преступление бежит, бежит и в беге превращается в нечто такое, за что можно наказать смертью. Когда я был в Соловьевке, больнице, где лечился от алкоголизма, моим соседом покойки был Родионов, высокий, одноглазый, красивый человек из крестьян, очевидно. Он, как я узнал, работал когда-то в «Синей блузе», известном в свое время театре. Когда я, становясь на ноги после многих и многих лет пьянства, все еще жил трудно, все еще никак не мог приобрести хоть какую-либо приличную одежду, все еще не имел твердого будущего, все еще жил только верой, надеждой, внезапными слезами, внезапной теплотой в сердце, в ту пору осенило меня чудесное чувство великой приязни, любви, дружбы к советским людям. Знаете ли вы, что такое террор? Это гораздо интереснее, чем украинская ночь. Террор — это такой огромный нос, который смотрит на вас из-за угла. Потом этот нос висит в воздухе, освещенный прожекторами. А бывает так, что этот нос называется «днем поэзии». Иногда, правда, его называют «Константин Федин», что оспаривается другими, именующими этот нос Яковом Даниловичем или Алексеем Сурковым. Это прелестная фантазия, который должен хранить в сейфе Филиппа Гоппа, моего друга, шедшего по траве, в которой ползали некоторые исключения. Когда с человеком случается инфаркт, его настолько нельзя беспокоить, что одежду не снимают с него, а тут же разрезают. Возможно, что людям следовало бы время от времени прибегать к подобному абсолютному отдыху, к абсолютной неподвижности. Организм сам подсказывает человеку, как поступить. Просто человек так подвластен условностям, что ему неловко было бы предпринять какое-либо лечение, не похожее на общепринятое. «О, нет, не беспокойте меня, я буду абсолютно неподвижно лежать 3 дня». Кстати, о том, что организм сам подсказывает. Как раз Зощенко держится противоположного мнения. Он говорит, что организм хоть и может подсказать, но для него самого существует неясность. И скорее организм из желания помочь вам может вас погубить. Так если вам не очень хочется идти в дом, в который вы все же идете, то организм может распорядиться так, что вы на лестнице умрете от удара. Эту теорию свою Зощенко называет «мозг-дурак». Зощенко очень щедрый человек. Из тех благотворителей, которые помогают именно тайно, как называл это Лев Толстой, делают добро без адреса. Без адреса в том смысле, что не оставляют как раз своего адреса. Правда, катастрофа, происшедшая с Зощенко, вряд ли позволила ему остаться таким же благотворителем. Этот человек, чаще всего грустный человек, часто повторяющий фразу Ницше о жалкой жизни, жалких удовольствиях, вместе с тем он ценит ритуал, аккуратен, видит и любит маленькие предметы, работоспособен. Он, когда мы встречались в Ленинграде, проявлял ко мне любовь, интерес. Ему со мной, как и мне, с ним было хорошо. Между прочим, он умеет точать сапоги и шить. У меня порвались штаны, и он великолепно исправил повреждения. По этому поводу, помню, я сказал приехавшему тогда в Ленинград и высокомерно появившемуся в моем изощеньке обществе Фадееву: «Ты думаешь, что важные события в текущем моменте нашей литературы — это то, что ты приехал в Ленинград?» Ошибаешься, важнее это то, что писатель Зощенко починил штаны писателю Олеши. Где они разговаривают? На футболе? Черт возьми, как трудно создать сейчас среду, в которой разворачивалось бы действие романа. На футболе? В университете? Боже мой, так ведь и там крестьяне. То, что на обложке «Огонька», то курносы в лентах с баяном и с теленком, ведь оно же и повсюду. Если я хочу сделать роман полуфантастический, роман, выражение моей идеи, то я должен создавать среду, безусловно, отъединенную от отсталой, может быть, даже и враждебную. Я себя вспоминаю, дитя, которое нагнулось надо мною. Сколько лет? Сколько лет? Эта тоска всегда со мной. Успенская, княжеская. Я стал дитя князем националя. О, мое бесконечно золотое видение! Постепенно все эти отрывочки теряют всякую ценность. Это уж даже не записи в дневнике. Так просто чепуха. Можно окончить, а можно и не окончить. Похоже на разговор с человеком, который, не дослушав вас, отошел. Вероятно, я не вынесу старости. Будет день, когда я, как Гоголь, приду домой и лягу с тем, чтобы дождаться вот так, одетым, здоровым, смерти. Отношу мрачное свое состояние насчет усталости, погоды, не знаю, чувствую себя, словом, отвратительно. Как падают эти записи, как падают. Вот так и дойдет до конца. Человек не может направить ни одного шажочка в своей жизни. Все предсказано, все идет само, подчиненные воле Бога. Я хочу, чтобы те, кто будут читать эту книгу, знали, что пишет ее человек-животное, человек... Я не знаю, где я родился. Я нигде не родился. Я вообще не родился. Я не я. Я я не родился в таком-то году. Не в году, году вне, году нов. Я не Годунов. Я никогда не был алкоголиком. Я пил не от любви к питью, к закусыванию, к кряканью, а пил потому, что не знал, что делать в промежутках. Тоже, между прочим, ерунда. Слова. Меня всегда удивляли и были непонятны мне люди, которые говорили о том, как тот или иной пианист или скрипач хорошо исполнял ту или иную вещь. Мне, честно говоря, совершенно все равно, как вещь исполняется. Мне важна сама вещь, пусть она исполняется хоть свистящим на улице мальчиком. Я никогда не ощущаю разницы в исполнении, исполняет ли Тосканини или дирижер радиостудии. Я заметил, между прочим, что люди, много говорящие об исполнителях, сами редко отдаются музыке, не напевают ничего, не насвистывают. Мне кажется, что разговор об исполнителях — это комфортабельный разговор, равный разговорам о мебели, о поездках на курорт, о врачах. Все чаще стали появляться известия о древних стариках. Тому 100 лет, тому 120, тому 140. Все эти находки обнаруживались главным образом на Кавказе. Вскоре началась проповедь некой Лепешинской, как бы сперва непризнанной и только теперь получившей признание ученой, проповедь, почти утверждавшая возможность бессмертия. Это была беззубая, очень старая женщина, с лицом уже не говорящим о поле, самоуспокоенное, даже несколько заносчивое лицо. Население поверило в ее высказывания о пользе каких-то особых ванн, особой диеты, стали распространяться ее рецепты на папиросной бумаге. Люди возвращались домой после ее лекции взволнованные, поверившие в долголетие. Все зависит от самочувствия. Иногда то, что пишу в этой книге, кажется мне отвратительным. Иногда, сегодня, например, наоборот, хорошим. Уважать себя. Нас приучивали не уважать себя, прикрываясь фразой как раз об уважении к личности. Если каждая личность легко может быть сброшена, то я окружен ничем, серым волнообразием, которое я не могу ни уважать, ни не уважать. Я уважаю Козловского. Вдруг его подвергают осмеянию в газете, я не знаю, как мне быть. Уважать, не уважать. Меня приучают прятать свое мнение. От этого трудно, утомительно жить. Мне кажется, что попади я в какую-нибудь частицу Швейцарии, освещенную солнцем, с движущейся, вспоминая Пастернака, тенью придорожного дерева, то я бы пришел в себя. Когда я хотел перейти Арбат, у арбатских ворот чей-то голос, густо прозвучавший над моим ухом, велел мне остановиться. Я скорее понял, чем увидел, что меня остановил чин милиции. «Остановитесь!» Я остановился. Два автомобиля, покачиваясь боками, катились по направлению ко мне. Нетрудно было догадаться, кто сидит в первом. Я увидел черную, как летом при закрытых ставнях, внутренность кабины, и в ней особенно яркий среди этой темноты, яркость почти спектрального распада, а колыш. Через мгновение все исчезло, все двинулось своим порядком. Двинулся и я. Вероятно, это было в конце осени. Скорее всего, именно так, конец осени. Сперва я подумал, не в конце ли зимы. Нет, это смесь снега с черными пятнами земли, эти голые деревья. Хоть такой пейзаж бывает в конце зимы, но тогда вдруг пролетит над серыми грудами туч голубой проблеск, кусочек чистого неба. А тут нет, нет, тут уныло все было затянуто в серое и мокрое. Осень. 1953 год. 18 августа. Еще раз. 20 августа. Тендряков мне нравится. Прочел пока что только маленький очерк. Там серьезное с грациозным. Там подсолнечник сушит после дождя свои шляпки. Я сказал бы шляпы. Уж давно заметил название «Прохор, король жестяников» или «жестянщиков». Это, вероятно, хорошее явление. Кстати, об августе. Маяковский говорит: «Ночи августа звездой набиты на густо». Как раз осенью небо не набито звездами. Рифма, как всегда, конечно, великолепная. Неологизма. Августа мы даже не замечаем, так закономерен этот неологизм. Только ради нее и набито небо звездами. Возможно, впрочем, что я дурак и педант, ведь ночь описывается тропическая, для глаз европейцев всегда набитая звездами. Когда он вернулся, он побывал и в Мексике, из Америки. Я как раз спросил его о тех звездах. Он сперва не понял, потом, поняв, сказал, что не видел. Пожалуй, я в чем-то путаюсь здесь, что-то я забываю. Не может быть, чтобы он головою над всеми не увидел Южного креста. Ох, пусть он этот крест, даже и снобизм, но не мог же он не заметить, что созвездие нарисовано по-иному, что звезды горят иные. Там есть такая темная туманность, так называемая лошадиная голова. Она, кто-то сказал мне, закрывает, как может закрывать свет лампы, приставленные к ней специально с этой целью книга, тот центр, вокруг которого вертится наша галактика. Мы этого феноменального источника света не видим именно из-за присутствия этой туманности. Источник света обнаружится с течением годов, поскольку мы переместимся с нашим солнцем и как бы заглянем за туманность. Суточное изменение света и тьмы исчезнет, да и все переменится, поскольку появится источник света более сильный, чем солнце. Возможно, что все это рассказывал мне Кирсанов, который любит импровизировать как раз на космические темы. Талантливый этот поэт как-то делился со мной сюжетом о человеке, который попал в машину карманных часов и бродил там между шестернями, дисками и гигантскими рубинами. Вышел трехтомник сочинения Александра Ивановича Куприна. Нет серьезного, вдохновенного исследования об этом писателе. Мало того, мы просто не можем ответить себе, кто же этот писатель? Что он за величина? Какова его роль в истории русской литературы? Что представляет он собой, скажем, в сравнении с Чеховым, Горьким? Тень бегства из родной страны. Бегство от народа лежит на этом писателе, мешая нам думать о нем без холодка. Словом, мне кажется, что я мог бы написать о Куприне не хуже, чем написал Катаев. 1954 год. 2 февраля. Совершенно тепло. Снег лежит только там, где огорожено, на бульварах, во дворовых садиках. Он грязный. Неприятно смотреть на этот существующий, вопреки обстоятельствам, снег, как смотришь в музеях на какие-либо муляжи. Зрелище в данном случае начинает влиять на глубокие корни самочувствия, из которых вырастают ощущения собственного возраста, чувство времени. Оно нарушено видом снега при теплоте, отсюда мучительность переживаний. Днем с Володей Бугаевским в «Национале». Он выпил 150 граммов коньяку, съел доволяй. Я пил кефир, тоже очень вкусно. Это верно, что молоко, в конце концов, очень вкусный продукт. Он в какой-то борьбе с алкоголем. Во сне после тяжелого пьянства мне иногда представлялись ледяные из тяжелого стекла кубки, наполненные молоком, которые хотелось выпить залпом. 7 февраля. То, что я могу делать... По 5-6 записей в день ничего не доказывает. Они ничем не объединены. Тут моя душа ничего не вычисляет. И поэтому это настолько же нетрудно, насколько и неценно. Когда я был моложе, и главным образом, когда пил, то подобные высказывания имели место, но не на бумаге, а раздавались над грязными скатертями, в кабаках, над рачьей шелухой, над промокшими папиросными коробками. Кто только не слушал. Оценивали не все. Теперь я это записываю. Кстати говоря, вспоминаю также и кое-что из того, летавшего среди дыма. Одно из первых посещений пивной у меня связано с воспоминанием о Басееве. Действительно, как-то соединилась компания в пивной возле Арбатских ворот очень давно, может быть, даже тогда, когда литературного имени у меня еще и не было. Асеев тогда, разумеется, молодой, но с тем же серым лицом, всегда предлагал заказать целый ящик пива, причем не ради того, чтобы побольше выпить, а только из желания позабавиться. Тащит ящик, ставит у ног. незримо присутствует в этом воспоминании Катаев. Этой пивной теперь на площади нет. Да и площадь совсем не та. А какая была та? Я не помню. Трамвай А совершал тогда бульварное кольцо. И здесь Орбат чуть застаивался. Памятник Гоголю тоже был другой. Где он теперь? Он казался издали не то вскрытым пакетом, не то серой тучей. 14 февраля. Из П. Гензеля, профессора Гейдельбергского университета, книга Т. Кайрлейл. «Всякое новое изобретение есть не что иное, как созерцание природы с доселе неизвестной точки зрения». Вот так, например, я никогда не скажу. Не додумаюсь до этого. Я знаю два определения неизменности Вселенной. Художественных, доступных любому воображению. Одно принадлежит Паскалю, другое — Эдгару По. Паскаль сказал, что Вселенная — это такой круг, центр которого везде, а окружность нигде. Как-то гениально. Стало быть, все вместе — Земля, Солнце, Сириус и те планеты, которых мы не видим, и все гигантское пространство между телами сливаются в одну точку, в которую нужно вонзить ножку циркуля, чтобы описать этот круг. Но ведь мы не видим бесконечных пространств за теми, которых тоже не видим, и еще мы не видим, и все это сливается в одну вырастающую бесконечно точку для вырастающего бесконечно циркуля. И все он не приходит в действие, этот циркуль, потому что точка все растет, и сам он растет, и окружность таким образом не описывается, ее нет. Эдгар По предлагает для представления беспредельности Вселенной вообразить себе молнию, летящую по одному из тех математически крошечных отрезков прямой, из которых составляют окружность Вселенной, подобно тому, как из отрезков прямой составлена и любая окружность. Эта молния, летящая со скоростью молнии по отрезку прямой, будет лететь по прямой. Говорит Эдгар По, будет лететь по прямой вечно. Великий математик, видимо, был поэтом, великий поэт математиком. Хочу ли я славы? Нет, хотелось бы не славы, а путешествия по миру. Даже странно представить себе, что есть иной мир, есть, например, бой быков. Ториадор, проделав какой-то пассаж борьбы с быком, оборачивается вдруг спиной к быку, как бы забывает о нем, и подбоченясь идет по направлению к ложе президента. Он не знает, что делает за его спиной бык. Может быть, мчится на него на своих маленьких шатких ножках. Видел вчера в новостях дня на Сретенке иностранную хронику. Бегут худенькие фигурки индонезийцев в касках и с автоматами, горит, раздуваясь огнем и дымом, огромный костер из сжигаемых бумаг и предметов, выброшенных из многоэтажного дома. Это разгром межнациональной комиссии по миру в Вьетнаме. Современное кино снимает хронику очень эпично, с применением приемов художественной кинематографии, ракурсы, крупные планы. Серо в воздухе от дыма. В нем мелькают каски, серый воздух, серый асфальт, черные, мечущиеся полотна дыма. Я искал эту хронику ради того, чтобы увидеть включенный в нее кусок из испанской жизни. Бой быков, что этот кусок включен, я узнал из газет. И вот начинается этот кусок. Надпись или диктор, не помню, сообщает, что в Испании до сих пор сохранился бой быков, и что сейчас будет показана хроника такого боя в цирке в Мадриде и с участием знаменитого Матадора. Сперва я увидел кусок цирка, залитого солнцем некоего Колизея, который, будучи показан в ракурсе, чем-то был похож на торчком поставленный кусок арбуза с кишением косточек людей.